Сегодня у нас 25 января 2010 года. Сегодня мы с вами начнем тему, которая именуется «На гневливых и о раздражении». В основе лежат труды святителя Василия Великого. Эта тема видится очень актуальной, потому что чаще всего из перечисляемых грехов на исповеди это раздражение, гнев, ну еще что, осуждение. То есть для того, чтобы научиться бороться, надо знать корни, истоки и оружие. Святитель Василий Великий говорит: какая польза в врачебных предписаний, когда даны они удачно и на основании искусства? Всего более выкается по испытанию. Так и в духовных увещеваниях, когда советы особенно оправдываются последствиям, тогда видны их мудрость и польза к исправлению жизни и к усовершенствованию внешним всем увещанием. То есть, мы видим, что лекарства бывают разные. Помним, всю жизнь пили мы с вами анальгин, а потом оказалось, что его в рот брать нельзя. То есть, так заключили эксперты. И, как мы с вами на собственном опыте не раз убеждались, что о лекарстве можно судить по тому, какое оно вызывает действие. Если оно лечит, значит оно полезное. Если оно не лечит, так к чему его принимать? Вот то же самое святитель говорит о советах. Если мы с вами принимаем полезные советы, то они уврачевывают нашу с вами душу. Если советы, скажем так, нейтральные или неполезные, то результат будет последующий. Слышим, как ясно выражено в притчах, что гнев губит и разумные. Это в притчах 15-м псалме, первая строчка. Гнев губит и разумные. Вот дал Господь каждому из нас разум. И одни этот разум приумножали, этот талант, обучениями, другие губили его. Не только тем, что по ленности не учились, по нерадению не старались, но и губили и алкоголем, и наркотиками некоторые, и прочими страстями. Так вот, видим, даже если человек разумный и не губил свой ум и не приумножал, то гнев губит и его. То есть что? Губит самое главное – разум. Помним, что у нас в нашей иерархии телесной и душевной разум должен стоять над всеми. Разум управляет волей, управляет чувствами, сердцем, то есть ему должны все подчиняться. Но если мы самого главного погубим, то есть разум, как мы можем управлять всем остальным, что у нас имеется внутри для нашего спасения? Слышим же апостольское увещевание: всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Итак, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой. Вот к чему призывает апостол. Слышим, что и говорит Господь: гневайся на брата своего в суе, повинен есть суду. А теперь, когда на опыте изведали мы сию страсть, страсть не в нас самих открывающая, но совне, подобно какой-то неожиданной буре, к нам приразившейся, теперь наипаче узнали мы, какого удивление достойны божественные предписания. То есть нет человека, который бы не испытал раздражения, гнева, которые восполняют на крик, на неприязненный тон, на возмущение. Итак, видим, о чем нас с вами предупреждают. Ведь помним, что чаще всего человек не спасается и не справляется благодаря самооправданию. Вот самооправдание, оно лишает нас покаяния, лишает разума. Ведь практически не было ни разу, чтобы мы с вами прогневились и не оправдали свой гнев. Но наш первое начало. Или вообще, разве так можно делать? И все. То есть, мы считаем себя оправданными, что мы раздражались, кричали, повышали голос. Это в подавляющем большинстве случаев. Почему? Потому что мы считаем, что мы гневимся справедливо. А потом окажется, что это всуе, что это напрасно гневились. Уже начиная с заповеди Божией, обличай в духе кротости. Господь сказал, обличай, это заповедь, в духе кротости. Ну, шибко мы кроткие бываем, когда вдруг не по-нашему, а когда еще нам назло, как мы считаем. Вот еще одно, да он назло делает. Редко можно увидеть человека, который делает назло, специально. У человека раз получилось, ну, не удержался, еще раз получилось. Но мы же его уже знал, значит, он делает назло, бес нам внушает. Ему говорит, да, он назло делает. И тогда вдвойне оправдан наш гнев, наше «мы же справедливо», «мы же хотим правды», «мы же хотим исправить человека». Отсюда рождается гнев. Да, вместо гнева, как свободный путь стремительному потоку, и в спокойном состоянии, наблюдая неблагообразное смятение одержимых сей страстью, а на самом деле узнали мы, верность изречения, что муж ярый неблагообразен. То есть, нам бы, глядя на того, кто на нас гневится, увидеть себя в гневе. То есть, как выглядит человек гневящийся? Благообразен ли он? Вот об этом у нас как-то бес похищает память, и мы не задумываемся, как мы выглядим, когда гневимся, когда раздражаемся, когда выражаем недовольство. Эта страсть, как скоро однажды отринет внушение рассудка и овладеет душой человека, делает уже человека совершенным зверем и не дозволяет ему быть человеком, лишив его помощи разума. Видим, святой Василий Великий на что указывает, что гневящийся уподобляется зверю. Вот Господь нам дал разум. И если гнев делает человека безумным, отнимает разум, значит, он превращается в животное, в скотину. Что в ядовитых животных яд, то в сердитых раздражение. Итак, начинаем с раздражения. Если у нас внутри, в сердце поселилось раздражение, значит, мы уже яд выплеснули из этого ядовитого зуба, как у кобры. Они бесятся, как псы, бросаются, как скорпионы, угрызают, как змеи. Вот если бы у нас это в памяти сохранялось, мы бы ужаснулись в следующий раз, когда сатана нас будет возбуждать на раздражение, как минимум. Что ж, я сейчас подумал, сейчас на кого я превращусь? Сейчас я стану как скотина, как зверь, как змея подколодная. Так и Писание, обладаемых этой страстью, называет именами тех зверей, которым они уподобляются своим порокам. Оно знамит их псами немыми в книге Исаия, змеями, порождением ехидны Матфея в 22 главе, и за готовность взаимно губить друг друга и вредить единоплеменным справедливо причислит их к зверям и ядовитым животным, у которых от природы непримиримая ненависть к людям. Вот есть животные, у которых непримиримая ненависть к людям. Вот то же самое уподобляется и демонстрируется человек, который поддается раздражению, гневу. Еще раз хочу подчеркнуть, что чаще всего мы этому поддаемся, считая, что мы гневимся справедливо, что раздражались справедливо, что выговорили справедливо. Это отнимает не только покаяние, это еще утверждает нас в том, что мы поступили благоразумно. Мы же хотели воспитать человека, мы же ему добра желаем, потом взяли и наорали на него, взяли и куснули его. Ядовито так еще взяли и еще можно так укусить. Больно-больно, когда какой-нибудь грех человеческий взяли и так грызанули за него. Или недостаток человеческий еще подчеркнули. Да? Вот. Так вот, еще раз. Вот помнить бы нам, кому мы уподобляемся, когда пытаемся на окружающих воздействовать следующим образом. То есть повышением голоса, раздражением, криком, гневом и так далее. Да, можно ни слова не говоря, одним только видом привести людей в трепет. Вот этот гнев можно так продемонстрировать внешне, что человек ужаснется, а мы его куснули, мы его угрызли. От раздражительности необузданный язык, неукротимые уста, невоздержанные руки, то есть руки распускаем, обиды, упреки, злоречия, удары и многое другое, что едва ли кто перечтет, вот худые последствия гнева и раздражительности. На самом деле, ведь если человек не бьет себе равного, то есть взрослого, то зачастую наказание детей бывает в гневе, от раздражительности, не от желания его воспитать, а от раздражительности, потому что если бы желали воспитать и наказать, то, как Господь сказал, что наказывали бы с любовью, ты хороший, да, но вот поступок поганый совершил, поэтому вот сейчас давай снимай штанишки, сейчас вот прут или ремень, не дай Бог рукой ударить. Наказали, потом понял, поцеловали, погладили по головке, иди дальше, все. Но так ли мы наказываем? Нет. Он крутился, когда надоело, все схватило и в гневе наказали. И видит человек, что наказывает, потому что злая мама и злой отец, поэтому и бьют. Потому что на самом деле со злобой. Да? Не в духе кротости, а со злобой. Ведь можно и ремнем выпороть, но в духе кротости. При этом не злобиться внутри. Сказано же, что кто жалеет прут, тот погубит душу. И когда наказываешь, не бойся слез. Вот так нам Господь заповедовал в Священном Писании. Вот то же самое и между супругами. Но еще раз, чаще всего это проявляется на детях. Почему? Да зачастую они просто потому, что сдачи так не могут дать. И супругу было бы, досталось бы, конечно, но трудно, страшновато, может ответить тем же. Да? А так вот крику еще бы и руку приложила бы. Еще раз, вот вполне справедливо, что мы лишаемся ума, когда начинаем раздражаться. Это уже потеря. Дальше гнев. Тоже страшно. От раздражительности и меч изощряется. Рука человеческая отваживается на убийство человека. Ну вот, если... Хочу еще раз напомнить. Если коснуться женских преступлений, то, ну вот, мне лично в тюрьме доводилось видеть женщин-убийц, которые в своем большинстве подавляющем совершили преступление на бытовой почве. Всего одна женщина была убийца, которая совершила это преступление во время грабежа. Грабили квартиру, там оказался ребенок, они не рассчитывали, она ребенка схватила, другой выстрелил. Значит, то есть все остальное это на бытовой почве. Это, ладно бы там схватила нож, то убивает вилкой. Вилкой забивает насмерть. Это же какая жестокость это в женщине. Убивает, как правило, сожителей, любовников и мужей. Вот это убийство среди женщин. Это тем, кому Господь дал чувство материнства, которого у мужчин нету. А с чувством материнства милосердия и прощения, которого у мужчин тоже не сыщешь. У нас не шибко-то сердце расположено к милосердию, у нас разум все забивает, который бывает зачастую жестокий. Так вот, еще раз, причина, если человек не борется с раздражительностью, не борется с гневом, потом как финал, значит, иногда заканчивается даже настоящим убийством. То есть то, о чем нас предупреждают святые отцы, это не на пустом месте. От нее и братья не узнают друг друга от гневливости. Родители и дети забывают узы природы. То есть родители забывают, что они родители, и набрасываются как враги на детей. Дети забывают, что они дети, и поднимают руку на родителей сколько хочешь. Разгневанные сначала не знают сами себя, а потом не знают также и всех ближних. Как горные потоки, стекая в места низменные, увлекают с собой все встречающееся, так и насильственные и неудержимые стремления разгневанных поражают всех одинаково. Вот обратим внимание, разгневался человек. Ну, будь то начальник, или глава семьи, или супруга. Значит, как только гнев захватывает, так достается всем. То есть, не дай Бог попасть под горячую руку. Что значит попасть под горячую руку? Это вот она разгневалась, тут все, тут повернулся, уже не так и сам получил. Что у начальника, он говорит, сейчас не в духе, не заходи к нему в кабинет, он не в духе. То есть, значит, достанется. Вот как поток несется и все сметает горный. Камни тащит за собой, деревья тащит, все. Вот точно так же и тут. То есть, на всех распространяет. Виноватые уже, не виноватые. Это уже последствия. Раздражительные не уважают ни седины, ни добродетельной жизни, ни родственной связи, ни прежних милостей, ни всего прочего, что имеет какую-либо цену. А на самом деле, если мы прогневились, мы забыли, что человек нам столько добра наделал. Все, корова языком слезала. Напрочь. Нет у нас памяти о том, что нам помогали, столько раз выручали. Забыли, сколько нам благодеяния сделала супруга, что нас обстирывает, кормит, поет, обувает, одевает, а мы в знак благодарности ей, значит, по полной программе, как тут что не так. Вот пришел с работы недовольный, значит, и это распространяется на все, на вещи. Значит, вещь одну бросил туда, другую сюда, значит, сел, тут пересолило, там пережарило, и вообще сколько можно, и все. То есть, достается всем. С женщинами то же самое бывает. Достается всем, вплоть до посуды. Моет посуду, она летает у нее. Гремит, бросает, все, пошла. Посуду еще погромче, так, чтобы, ну, чтобы все слышали и видели, значит, как все происходит благополучно. Раздражение. Есть какое-то кратковременное бешенство. Вот еще раз. Кратковременное бешенство. На самом деле человек начинает бесноваться. Коль скоро летят предметы ни в чем не повинные, та же посуда, та же одежда и прочее. А то еще бить начинает посуду. Ну, это уже все. Это уже высший пилотаж такой, когда посуду и раз ее, вот все, да, вот, чтобы всем хорошо было. Значит, ну вот, раздраженные часто ввергают сами себя в явное зло. Еще раз, сами себя в явное зло. А говорит, ты меня вывел из себя. То есть, вот она мне дала, и я ел. У нас всегда все виноваты. Ты меня вывел. Ни я не имею ни терпения, ни смирения, ни любви, поэтому и раздражение впал. Нет, ты меня вывел. Все. Стараясь отомстить другим, не родят о себе. Некий брат, обиженным другим братом, пришел к Авесисою Фивейскому и говорит ему, такой-то брат обидел меня, и я хочу отомстить за себя. Ну вот это у нас у всех поголовно. Как только обида, значит, желание мести. Значит, вот где чаще всего оно выражается? Ну подожди, я тебе сейчас тоже сделаю так, да? Чтобы ты знал. То есть, знаешь, мы тут же оправдываем, что месть, чтобы знал. Чтобы следующий знал, как делать, да? То есть, получается, мы оправдываем тут же моментально, что грех. Мы вместе, ведь стыдно мстить-то, да? Вот, нет, вот чтоб знал. То есть, вот то же самое произошло с этим. Но он, слава Богу, пошел к священнику и говорит, вот, к духовнику, говорит, хочу отомстить. Старец уже увещевал его, чадо, предоставь лучше Богу дело отмщения. Ведь в Священном Писании сказано, что оставь для Бога. Ну, Бог с ним разберется. Прав он там, виноват. А мы же как, локтем Бога отодвинул, сейчас я ему устрою. Что там Бог? Так вот, брат сказал, не успокоюсь до тех пор, пока не отмщу за себя. Вот это чувство мести, оно частенько в сердце там сидит, крепко сидит. Тогда на этого человека, на обидевшего, даже не смотрят, глаза не поднимают. Разговаривать с ним не хотят, это тоже месть. Вот не хочу с тобой разговаривать, я видеть его не хочу, это тоже месть. Самая настоящая месть. Тогда старец сказал, помолимся, брат. И встав, старец сказал, Боже, Боже, мы не имеем нужды в твоем попечении о нас. Ибо мы сами делаем отмщение наше. Вот такая молитва. От имени брата сказал, ну, что ты нам? Мы сами за себя мстим, Господи, ты нам не нужен. Брат, услышав это, пал к ногам старцев, сказав, не стану судиться с братом, прости меня. Вот нам указание и на памяти. Если будет мстительное чувство внутри, я с ним разговаривать больше не буду, я с ним встречаться не буду, смотреть с ним, и вообще без одной миски есть не буду, без одной кастрюли, значит, сразу вспомни, сразу, Господи, я не нуждаюсь в твоем попечении, сейчас сам начну мстить. Воспоминания об оскорбительных уязвляемых, как жалом, в порывах и скачках своего гнева, до тех пор они не успокоятся, пока не сделают какого зла огорчившему. Вот на самом деле, как получается, вот внутри нас обидели, куснули, ну, мы решили, все, подожди, я тебя тоже устрою. Вот, и ломаем голову, как бы это устроить. И условия, они тут же появятся. Сатана тут же создаст условия, когда мы сможем реализовать вот это свое внутреннее желание. Даже если мы не проговариваем, но желание внутри, там в сердце есть. И сатана нам устроит, да? И вот как только мы сделали гадость, тут же тишина, покой, все. Даже с ним разговаривать можем. С тем человеком, которого глаза-то видеть не хотели. Почему это происходит? Понятно, что бес накручивал до тех пор, пока отомстили. Как согрешили, все, бес успокоился. Говорит, видишь, как хорошо. Отомстил, вот и хорошо тебе стало. Все. И человек говорит, да, вот как тамщу, говорит, так хорошо мне становится. Спокойно на душе. А так хожу, волнуюсь. Или при случае не потерпит чего худого и сами. Как и нередко, стремительно упадающее боли терпит, нежели причиняет вреда, разбиваясь о то, к чему приразились. То есть человек или сам думает, как отомстить, или вдруг смотрит, тот, кто досадил, вдруг получает какое-то наказание. Ну, заболел, или начальство вызвало, выругало, или еще что-то там с ним, беда какая случилась. Он говорит, вот, это чтобы в следующий раз знал. Это ему такое наказание. И человек успокаивается. То есть не испытывает ни сочувствия, ни сострадания к этому человеку, досадившему, который попал в худое положение. Ведь, видите, на что указывает святитель, что вот когда предмет какой-то падает, он больше зачастую терпит, нежели то, на что он падает. Ну, скажем, тарелка упала на пол. Пол практически не повредился, а тарелка в дребезге. Вот так бывает с теми, кто нападает. Зачастую они терпят больше вреда, нежели тот, кому они пытаются его нанести. На самом деле, вот человек разгневанный, какое он переживает, как говорят, стрессовое состояние. То есть, какое негативное, отвратительное чувство он переживает. Ведь как ему плохо, как его трепет. Ему ведь и мир не мил. Ни жизнь, ни люди, ничего. Его в этот момент ничего не радует и обрадовать не может. Он все ненавидит. Ведь какое ужасное состояние терпит человек, который набрасывается. То есть человек, который на нас гневится, он сочувствие и сострадание заслуживает. Не дай бог еще инфаркт, инсульт тут же при этом. Ведь зачастую во время гнева инфаркт, инсульт. То есть это кара Божия. Кто объяснит это зло? Отчего люди скоро приходят в раздражение, воспламеняемые маловажными причинами? Еще раз, маловажными причинами. Большинство ссор в семье из-за мелочи. Купим, нет, не купим, нет, купим. И поссорились. Сколько-то можно тут, вечно тут вот эти разбрасываешь вещи. Ну, взяла и убрала. И все спокойно. Нет. Значит, мелочь. Не туда ложку положил. Или не так, не вовремя что-то сделала. Я ж тебя просил. Ну, мало ли, как будто это единственная обязанность была, которую попросил. Ну, не успела сделать. Я просил, а вы не сделали. Понятно, да? Ну, вот. И по мелочам у нас начинается вот это раздражение. Крича, свирепея, кидаясь, опрометчиво всякого ядовитого животного до тех пор, пока не останавливается, пока от чрезмерности и неисцельности зла гнев их, подобно пузырю, не лопает и горячка не остынет. То есть до тех пор извергает, пока сил хватает. Все, выдохлась, до тех пор и вот это злобствовало. И остановиться же не может. Зачастую, даже когда нет никого дома. Вот вспомнила что-то, или увидела что-то, что сделали не так, и начинается гнев. Афонский инок Агапий учит: грехом гневливости ты грешишь различными способами. Если ты проклинаешь самого себя или ближнего, говоря, чтобы его побрал враг, или чтобы на него нашло зло, это первое. Вот гневливый, как правило, желает зла другому, как минимум. Или себя проклинать начинает. Грех становится еще больше, если проклинаемый тобой достойный человек, то есть отец или мать семейства, начальник, старший. Еще раз, не дай Бог вообще кому-то что-то худого пожелать, то есть проклясть и прочее, а тем более, оказывается, как учат святые отцы, он удваивается, усиливается, если человека достойного или того, кому мы обязаны подчиняться, это родители, начальство и прочее. Кто хочет быть освобожден от гнева, пусть прочтет написанное против превозношения. Вот есть у нас с вами занятие мы проводили по поводу превозношения и гордости. Святые отцы на эту тему написали много трудов. Вот для начала, чтобы освободиться от гнева, надо прочитать и усвоить себе от превозношения. Ведь гнев рождается от превозношения. Ну что, во-первых, мы видим себя, превозносимся, гневимся, раздражаемся, потому что мы считаем, что мы правы, мы выше. Мы лучше знаем, как поступить. Мы лучше всегда так делаем. Я никогда так не делаю. Вот ты видел, чтобы я когда-нибудь так делала? Нет? Вот. То есть, все, мы себя ставим, кстати, в пример. Так говорю, я к примеру. Ну, все. И дальше пошло. Святые отцы учат, не дай Бог себя ставить в пример. В пример его можно только ставить святых отцов, священное писание, священное предание. Вот других примеров быть не может. Значит, что-то, если из своего прошлого мы рассказываем в назидание, можно рассказать. Но какое условие? В назидание и с сокрушением сердечным. Все. Гордые, вообще гневливые, они раздражаются по малейшему поводу. Итак, запомним, если у нас часто бывает раздражительность, значит корень и первый показатель – это гордость. Значит, надо искоренять гордыню, которая нас ставит выше тех, на кого мы раздражаемся. Будь внимательны, чтобы не быть побежденным гневом. Не совершай дело, не говори слова, которые производят скандал. Еще раз. Упаси нас, Господи, от слов и дел, которые могут вызвать скандал. Значит, и самое распространенное – это укоры и упреки. Укоры и упреки – это первая причина скандала. Дальше, по гордости спорливость. Ведь спорить начинаем. Тоже причина для раздражения и гнева. Есть, приходит, говорит, конечно, в гордости. Я не гордость. Спрашиваю, споришь? Постоянно, говорит, спорю. Ну, все. То есть, признак гордости. Просто удались от того, кто тебя оскорбил. Итак, для начала запоминаем. Оскорбили нас, удалиться от того, кто оскорбил. И делай другую работу, пока не угасит пламя гнева и не пройдет ярость. То есть молчи, отвернись, отойди. Оскорбили тебя. Не можешь сразу справиться. Если не можешь сразу справиться с тем внутри, что возникает от оскорбления, если не навык добродетели самоукорения, да, скажешь, что справедливо мне сейчас заорал на меня, прости, прости, справедливо ты сказал. Да? Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Вот если мы не научились быть благоразумными разбойниками, который, помню, сказал, справедливо мне сие, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Вот если нам досаждает, а мы тут же говорим, справедливо мне это, а ему говорит, прости, то никакой гнев и никуда удаляться не надо, и уходить никуда не надо, другую работу делать нет. Но если у нас нет этого навыка, если мы его еще не приобрели, если мы еще на первой ступенечке даже не шагнули на пути добродетелей, то, значит, слушаем святых отцов, отходим в сторонку, да, и начинаем мыть посуду. Посуду при этом не швыряем. Да, потихонечку моем ее, пока улеглось, потом вернулась, и тогда уже продолжаем беседу. Если что собираешься предпринять в гневе, то немножко подожди и сделай спустя некоторое время. Тогда ты подобреешь и будешь понимать, можно ли это делать, и не будет ли вреда душе твоей и телу. Еще раз. Если мы что-то решили сделать, у нас гнев внутри, и решили что-то сделать, ни в коем случае не приступать, пока не уляжется гнев, потому что мы в этот момент помним, кто мы такие. Мы безумные. То есть мы неразумные, сделаем потом такое, за что придется жалеть. Поэтому пока не уляжется, не дай Бог в раздражении и в гневе что-то делать. Ибо многие начинают предпринимать какие-то действия в гневе, а потом раскаиваются а подобное явлено в Лавсаике. Однажды Авву и Саю спросили, по какой причине его так боятся бесы? Он ответил, с того часа, когда я стал монахом, я не позволил, чтобы из уст моих изошел гнев, и я запирал его внутри. Вот боятся бесы человека, который не проявляет гнева. И как просто воевать с бесами. Вот бес не мог подойти, потому что он ни разу не прогневился. Помним, что через беса гнева сразу входит первым без блуда. Помним, святые отцы, кажется, далеко отстоит блуд и гнев. Противоположно, ничего подобного. Тот открывает дверь, и сразу человека начинает мучить блудный бес, а он не понимает, что это из-за того, что он гневится. Значит, ну и прочее. Итак, еще Авва Агафон сказал, что он никогда не позволял, чтобы солнце закатилось при разгневанности брата. То есть, если кто-то на него прогневился, солнце не успевало зайти, Авва успевал сотворить покаяние и изгладить раздражение. Так поступай и ты, чтобы быть искупленным от гнева. Не нужно, чтобы гнев над тобой господствовал, но особенно, если что ты сердишься по всякому мелкому поводу. Вот говорит Авва Исаия. Итак, не только саму не гневиться, но если на нас прогневились, выпросить прощения. И не завтра, и не послезавтра. Завтра пойду и попрошу прощения, что прогневил. Ведь помним, что в чем виноват? Скажем, нас обругали, оскорбили, ну, несправедливо, ну, не делали мы этого. Они говорят, это ты сделал, я знаю, ты сделал специально. Мы себя чувствуем жертвами, обиженными, несчастными, на нас ни за что. А если вспомним святых отцов, то вот эта клевета, которая произошла, что нет, я знаю, это ты сделал и прочее. Это за тот грех, который мы совершили ранее, в котором не покаялись и наказание за которое не понесли. Вот сделали мы что-то такое, о чем никто не узнал, наказание не понесли, и шито-крыто, и не покаялись. Господь ждал некоторое время, а потом попустил, вдруг на нас набрасывается. Если мы понимаем, что, говорит, справедливо, Господи, мне это за мои грехи, которые я там совершил, да, вот, справедливо, Господи, тогда нам прощается тот грех, еще и мы мученический венец получаем, потому что для окружающих мы как бы страдаем невинным образом. Так вот, значит, если на нас закричали, оклеветали, оболгали, обругали, мы просим прощения у того человека, который это совершил. Уже заодно что? Зато прости, что я тебя ввел в раздражение. Уже не важно, правильно сделал, неправильно, прости, согрешил, потому что ввел в раздражение. Поэтому в церковных правилах сказано, если священник ведет в раздражение епископа, то лишается сана. А как страшно. И не сказано, что справедливо ввел в раздражение, несправедливо. Ввел в раздражение, лишается сана. Вот если епископ, скажем, ввел в раздражение священник, он вправе подать прошение и патриарху, и лишить сана. То есть, вот такое явление. Насколько это серьезно? Не дай Бог нам. Вот если мы будем ориентироваться на церковные правила, то обнаружим, что эта иерархия соблюдается. Поэтому, если мы раздражаемся, ну, скажем, жена на мужа, дети на родителей и так далее, то мы терпим то же самое. То есть, это страшное наказание. Ввести в раздражение человека. Уже не важно, правильно, неправильно. А если случилось такое, ну, выпроси прощения, что прости, я виноват, вот, ввел тебя в раздражение, прости. Может, я это и не делал, конечно, но ты меня прости все равно. Да? И просим еще раз. Для того, чтобы выпросить прощение, надо, чтобы в сердце внутри было чувство покаяния и виновности перед тем человеком, у которого мы просим прощения. Если не будет чувства виновности, грош цена всем нашим прощениям. Помним, как один инок поссорился, а Ава говорит, иди и помирись. Он приходил, а тот, с кем он поссорился, он даже дверь ему не открывал. Он говорит, Ава, он мне даже дверь не открывает. Он говорит, ты не с тем сердцем идешь. А он шел, потому что он считал себя справедливым, а идет просить прощения, он еще, оказывается, одолжение делает. Он идет просить, просит, просит, гордо, да, и вот, прости меня, да, вот. Он такой, ну, он высокий ростом уже. А как так понял, что он согрешил перед братом и шел откровенно просить прощения, так тот открыл дверь, вышел и упал к нему в ноги, и стал просить прощения. Прости и прочее. От него бес отошел, и все. Значит, еще раз. Грош цена нашим «прости», если внутри нету чувства виновности перед тем, у кого просим прощения. Поэтому, еще раз, нас оболгали, окричали, наругали за то, что мы не делали, скажем. Да? Ну, вот крайний такой случай. А мы, чтобы почувствовать себя виноватым, еще раз, в памяти должно быть, я человек ввел в раздражение. Господи, прости меня. Смотри, до какого состояния я его довел. Да? Вот. Значит, было такое, когда одна бабушка пришла и жаловалась на соседа, а я говорю, ты позвони, попроси у него прощения, вот за это, и за это, и за это. Она говорит, ну да, он же меня с лестницы спустит. Я говорю, родная, ты представляешь, это как надо довести человека, чтобы он тебя с лестницы спустить мог? Это до какого же состояния ты его довела своим поведением и своими этими самыми укорами, упреками всем на свете, да? Значит, это же ненормально, это обычный человек просто так с лестницы спускать не будет. Вот тут до нее дошло, она пошла, так, она говорит, так он не то, что дверь открыл, он меня внутрь пустил, мы с ним чай пили, оказывается, такой хороший человек. Да? Ну вот. Еще раз, почему? Потому что уже шла к нему с чувства вины перед ним, а не он перед ней во всем виноват. Еще раз, когда мы в семье просим друг у дружку прощения, обязательно надо видеть себя виноватым. А вот это зрение духовное дает Господь, когда мы говорим, Господи, ну, укажи мне, в чем я тут провинилась, что вот такое произошло. Не знаем, не хватает ума выпросить у Бога, потому что Господь нам говорит, а мы зачастую отметаем. Но это не поэтому, это не потому. Значит, прийти у священника спросить, батюшка, что такое, вот такое произошло. Только не на исповеди, а вне службы. Потому что приходит с такими вопросами на исповедь, исповедь превращается в собеседование. И вот 20 минут одной растолковываешь, а 30 человек стоят и ждут. То есть нельзя исповедь превращать в собеседование. Все вопросы после службы, а на исповеди только каемся. А вот как исправиться от греха, как поступить в том или ином случае, это исключительно после службы. Если у батюшки Андрея, батюшка, когда у вас будет время? Вот у меня пару вопросов есть, да? Всегда найдется время. Ну вот. Душу, приведенные в бешенство гневом, не острие меча, не огонь, ни другое, что страшное, не сильны удержать, почти так же, как и человека, одержимого бесом, от которого разгневанный не отличается ни наружным видом, ни душевным расположением. То есть, когда человек приводится гневом в бешенство, видите, как слово «бешенство», на самом деле человек начинает беситься, бес там в нем, и уже ничего не останавливает. Ни вразумления, ни просьбы не останавливают, ничего, все, он взбешенный, творит все, что... И, как видим, и даже внешним видом, на самом деле, ни от чем не отличается. У желающих за оскорбление воздать оскорблением, кровь в сердце кипит, бурля и клокоча, как на сильном огне. Устремившись на поверхность тела, показывает она разгневанного в ином виде. Обыкновенные и всем известные черты его, заменив как бы личиной, употребляемой на позорище. Значит, позорищем в то время называли сценой. Вот театр и сцена – это позорище. Это IV век. Так вот, личины употребляемые на позорище. Это имеется в виду в театре, Личина – это облик. Меняют, одевают маски, наряжаются, накрашиваются специальным образом, то есть рядятся. Это личина, то есть облекают себя в то, чем не являются. Так видим, о чем указывает святитель. Как только человек начинает гневиться, кровь в сердце закипает и бросается наружу, лицо становится багровым. И все его черты лица искажаются, как на позорище. У них не узнаешь тех глаз, какие им свойственны и обычны. Напротив того, взор блуждает и сверкает огнем. Они скрипят зубами, как свиньи, когда они бросаются друг на друга. Вот свиньи, когда бросаются, они скрипят зубами. Лицо мрачно, налито кровью, все тело надуто, жилы готовы лопнуть от того, что дух взволнован внутренней бурей. Вот это мы неоднократно наблюдали за людьми, которые на нас гневались и бросались. Видели, как глаза сверкают, лицо исказилось, мгновенно исказилось лицо, покраснело, потучнело, и все, и начинает изрыгать ругательства злобные. Но это мы видим со стороны. Но вот хоть бы раз пришло на ум, что это я так выгляжу, когда гневлюсь. Вот для чего мы с вами это все проходим? Чтобы увидеть за собой. Вот я, если начну гневиться, я же буду похож вот на ту свинью, которая бросается на другую свинью. И скрежу зубами. То есть, как страшно гневаться. В кого мы превращаемся? Вот в зеркало глянули раз, когда гневимся. На кого мы похожи? Ужаснулись бы. А бес еще и говорит, это хорошо, что так выглядишь. Да? Чтобы ему страшнее было. А так что толку орать? А так еще и лицо исказилось. Страшно станет. Больше так делать не будет. То есть, видим, для нашего трезвения святые отцы указывают, начиная с внешнего вида, на кого мы становимся похожи. А хуже скотины. Голос жесток и напряжен. Речь не связанная. На самом деле, аж язык заплетается, человек даже слов подобрать не может. Вдается в излишество, течет нераздельно, и не в порядке, и невразумительно. То есть речь у гневливого, она неразумна, она беспорядочна. Ну, понятно, ум отнял враг, уж какая тут речь может быть здравая. А когда, как огонь, при обилии сгораемого вещества, человек воспламенен до крайней степени, огорчительным для него, тогда увидишь такие зрелища, которые нельзя пересказать словом или стерпеть на деле. На самом деле, когда человек гневится, как тяжело переносить это зрелище. Он поднимает руки на единоплеменных, соотносит на все части тела, что им что не попадается в руки, делается орудием его бешенства. На самом деле, все швыряет, бросает там. Но еще раз, это не сосед, это не супруга, это не муж, это мы с вами. Это мы с вами так выглядим, это мы с вами вот в это превращаемся. А то, когда говоришь о каком-то пороке, то сразу вспоминаешь, да, действительно, муж так он и выглядит, когда орет. Или жена, или соседи. Вот сосед такой, он есть и злой, смотрите, надутый, красный, вот-вот лопнет, да, орал. Значит, вот кого угодно видим, только не себя. Вот увидеть себя во всем этом душеспасительно, а иначе грош цена всем нашим с вами занятиям. Если мы себя не видим вот в тех пороках, которые обличают святые отцы, то грош цена всем занятиям. Если мы видим только окружающие, мы тогда еще начинаем надмиваться и собою гордиться, что мы не такие, как прочие грешники, как вот тот мытарь, Да? Я и в храм хожу, и свечи ставлю. Вот эта неделя у нас была, мы три фарисеи, как раз вот по теме. А если и на противной стороне встретится, готовый к отпору, одинаковое зло, подобный гнев и неистовство равной степени, в таком случае раздражение во взаимной схватке все то друг другу наносит и друг от друга терпят, что только свойственно терпеть ратоборствующим под влиянием подобного демона. Видим, кто руководит гневящимися. А если еще нам навстречу устремился такой же, как мы, то, понятно, это уже ну, то, что называется скандалом. Когда приходят и говорят: «Батюшка, что делать? Все время ссоришься с мужем. Как мне прекратить?» Ну, не огрызайся больше. То есть, а как? А он все время кричит. Но ты говоришь, если не огрызаешься, это уже не ссора, это монолог. Вот он кричит, 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 и все, а ты стой, молись. Это не ссора. Ссора – это когда двое. Один кричит, а второй огрызается. Не огрызайся, все, и ссор не будет. Не будет ссор, нет. Будет монолог, а ты помолись за него. Скажи, а справедливо мне, а попроси у него прощения, а прости, что тебя в раздражение ввело. Все. А тут видим, как ратоборцы. Такие ратоборцы в награду гнева получают нередко повреждение членов или даже смерть. Это то, о чем мы с вами говорили. Бытовые домашние сцены зачастую заканчиваются человекоубийством. Один наносит обиду рукою, другой мстит тем же. Разбиты уже уста, но раздражение не решает чувства боли. У них нет времени ощутить, что потерпели, потому что вся душа занята мщением оскорбителю. Вот на самом деле, когда в гневе начинают драться, боль не останавливает драки, ее не чувствуют. Вот то же самое испытывают боксеры, те, кто занимается всевозможными этими восточными дисциплинами, где наносят друг другу увечья и считают это спортом, еще гордятся этим, а другие сидят, смотрят, как истязают два человека, один другого избивает до крови, до потери сознания, то есть на самом деле нокаут – это потеря сознания, и они наслаждаются, а эти избивают, и боли потом уже, там колет, тут стреляет, но во время боя не чувствует боли. От ударов боли не чувствует. Только если сотрясение и падает, то видишь, что переворачивается небо, и уже противник не напротив, а сверху стоит. Так вот, значит, вот то же самое происходит и в бытовых случаях. Не врачуйтесь во злом. Не старайтесь превзойти друг друга в бедствиях. Некий брат был тем веселее духом, чем больше бесчестили его и насмехались над ним. Вот противоположность. Вот нам пример. Чем больше злословят и поносят, человек становится более радостным, более веселый. Он говорил: «Бесчестящие нас и насмехающиеся над нами доставляют нам средства к преуспеянию, а хвалящие нас вредят нашим душам». Говорит Писание: «Люди мои, блажащие вы, льстят вы». Читаем в Отечнике. Итак, видим, тот, кто нас подхваливает, в общем-то наносит вред, потому что раздувает в нас и так пламенящийся огонь самодовольства, гордости, тщеславия, они еще туда масло подливают, он там вспыхивает. А видим, человек как воспринимает, что те, кто поносит, значит, они столько добродетелей нам дают в себе развить. Это и прощение, и любовь, и терпение, и сострадание тому, кто тебе вредит, и сочувствие ему. И помним, что самая высокая ступенька, это обрадоваться в случае, если тот, кто нам досадил и досаждает, получает какое-то благодеяние от Бога и от людей. Ну вот, он нам досаждал, а его раз и повысили по должности, и зарплату ему добавили. И вот тут обрадоваться, сказать: ой, слава тебе, Господи, наконец-то ему добавили. Да, так он так мало получал. Вот. Или еще что-нибудь у него хорошее произошло. Вот обрадоваться за врага, это выше, чем сочувствие и сострадание ему, когда ему плохо. Вот если врагу становится плохо, а мы говорим, ну так ему и надо, да? Вот в следующий раз будет знать. Это одна позиция. Другая, ему плохо, он говорит: Господи, помоги ему, плохо ему. Сочувствие и сострадание, это уже ступенечка стали вверх. Но самое высокое, это когда ему хорошо вдруг стало, и обрадоваться за него. Да? Вот. Вот к этому мы и будем с вами стремиться. Иначе, чтобы нам с вами ходить в храм, поститься, молиться и прочее, если у нас в сердце этого не будет. Афонский инок Агапий учит: то, что мы сказали полезно, когда тебя оскорбил другой, или навредил чем-нибудь, и ты на него разгневан, но если ты сам ввел в соблазн другого, и он тебя ругает, то сделай одно из двух. Итак, если мы вывели из терпения кого-то, нас поносят, что сделать нужно? Или удались с его глаз, пока не начался скандал. Но видим, только она начала орать: прости, повернулся, ушел. Пока не начался скандал. Это еще раз, это вот для нас с вами, это для новоначальных. Пока не... Или, если тебе невозможно уйти в другое место, смягчи его раздражение смиренными словами. Сладостная беседа гасит гнев, а жестокая речь его раздражает. То есть, либо отойти сразу, уйти посуду мыть, либо сказать: ну, невозможно, тут же на кухне он находится, никуда не сбежишь. Тогда прости, вот, ну, ты такой хороший, да, вот. Ну, еще я сейчас постараюсь, я исправлюсь, то сделаю это. Он говорит: ну да, ты сколько раз мне обещала, и снова делаешь. Ну, в прошлый раз обещала, а теперь этот раз сделаю, да, вот. То есть, смягчить. А если ты не можешь сделать ни того, ни другого, то есть не хватает духу по гордости попросить прощения и смягчить, и уйти невозможно, то есть не можешь ни того, ни другого сделать, то молчи. А когда видишь брата своего разгневанным, и молись Господу за него. Похвальнее избежать гнева в молчании, чем победить его пререканием. А ведь как мы гордимся, когда вдруг мы победили пререканием. Да, но наша взяла. Но мы же правильно, мы справедливо все сделали, мы сказали, мы всегда правы. Всегда мы с вами правы. А тот, кто с нами спорит, он не прав. По всем параметрам. Даже если он опирается на закон Божий, даже если он опирается на церковные правила, все равно не прав. Так вот, смысл какой? Если у нас не хватает еще духу и ума удалиться или сказать что-нибудь приятное человеку, то молчи, и не дай Бог победить в пререкании. Не дай Бог победить в пререкании. От этого пользы мы никакой не приобретем, а вред душе громадный и тому, с кем мы пререкались. В недобрых борьбах злочастнее тот, кто победил, потому что с победы приносит больше греха. С победы пререкание больше греха приносит. Понятно, гордыня, а высокоумие, самоуверенность, все. Мало того еще, если нарушил иерархию и победил, то есть если еще спорил с тем, кто выше тебя, кто поставлен над тобой, я уж не говорю с равным, то еще и грех того, что нарушаешь заповедь Божию. Господь сказал: мужество господствует над тобой. И начальника сказал: почитай. И священника почитай. И не сказал, что хорошего начальника почитай, а плохого нет. И не сказал, что священника плохого прочитай, а хорошего нет. Нет. почитай. Вот он сам за свое ответит, за свои плохие поступки. А ты почитай, будешь отвечать за то, что почитаешь или нет. Начальника, мужа, родителей, священника. Обидел тебя разгневанный, останови зло молчанием. Итак, для начала, вот для начальных, для нас с вами. Обидел, молчи, останови молчанием. Не бери врага в учители себе, не будь для гневного как бы зеркалом, показывая в себе его образ. Он гневится, и мы гневимся. Да? Отражение. Злое отражение. Он багров. А ты разве не раскраснелся? У него глаза налились кровью. Но скажи мне, в твоих глазах видна ли тишина? Его голос суров, но твой кроток ли? Вот он орет. Он говорит, что ты орешь? Ну, а сказали, вот, что, кротко сказали, что ты орешь? Ведь заорали сами. Он говорит, это я ору? Все. Да? То есть, чем мы лучше другого? Когда начинаем человека обуздывать таким образом, он не видит, что он орет. И мы не видим, что мы орем. Когда перекрикиваем, он говорит, ты что орешь? Не видим мы, к сожалению. А увидеть бы, да? А нам бы в духе кротости. Не можешь кротости, молчи. Пустынное эхо не отзывается говорящему с такой полнотой, как с обидой возвращается укорителем. Вот если крикнуть в горах, то эхо возвращается. Но оно такое, да? Вот. Но если нанесли обиду, а мы возвращаем эту обиду назад, так там усиливается. Это вот как я в микрофон сейчас говорю, а у динамики вон там усиливают. Вот точно так же, когда мы отвечаем, оно усиливается. Оно даже не равно тому, что нам нанесли. Поэтому, когда начинают ругаться, один повышает голос, второй еще выше. Тот выше, этот еще выше. Еще выше, пока до полного крика. И соседи все счастливые. Справедливое же сказать. Эхо повторяет, что скажешь сам ты, а укоризна возвращается с прибавкой. Итак, эхо крикнуло «Ау!», оно «Ау!» вернулось. А тут к этому «Ау!» еще добавили и то, и все, и это. Все, что мы думали о человеке, все мы добавили еще к нему с прибавкой. Ибо что говорит друг другу ругатели? Один скажет «Ты подл и подлого рода». Другой ответит «А ты раб у рабов». Один назовет нищим, другой бродягой. Один невеждой, другой глупцом. И так далее, пока не станет уже обидных слов, как стрел в колчине. То есть все, что думаем, еще раз хочу подчеркнуть. Вот такое бывает зачастую. Не обязательно в присутствии обидчика. Вот это часто происходит с нами, уже когда мы поссорились, разошлись, и дальше мы после драки продолжаем махать кулаками. Мы идем по дороге и думаем, вот надо было еще это сказать, еще и то, а он сам вот такой, а сделал вот тут еще то и это. И не улавливаем, что это мы с бесом сейчас беседуем. Вот еще раз, беседа с кем-то про себя, это беседа с бесом. Мы продолжаем мстить, и вот тут мы обязательно верх одержим. Вот в этой, тут обязательно в этом пререкании внутреннем всегда мы выходим победителями. И от этого внутри гордость. И уверенность, что мы сделали все правильно, и надо было еще больше сделать тому, кому мы досадили. А потом, когда расстреляны языком все укоризны, переходят уже к мщению самим делом. Ибо раздражение возбуждает ссору, ссора родит ругательство, ругательство родит драку, драка раны, а от раны редко бывает смерть. остановим зло в первом его начале. Всеми мерами истребляя в душе гнев. В таком случае будем в состоянии вместе с этой страстью подсечь как бы в корне и в начале большую часть худого. Итак, в самом начале будем гасить. Укоряет тебя кто? А ты благословляй. Помним, благословляйте проклинающих вас. Он даже говорит, будь ты проклят, он говорит, дайте Бог здоровья. И прости, что я ввел в раздражение. Прости, я тебя довел до такого состояния, что ты меня проклинаешь. Прости меня. Все. Бьет, а ты терпи. Ударили по правую, поставь левую. Ну, не просто подставил. Помним, что в христианском понятии подставить другую щеку – это молиться за того, кто тебя обидел. То есть, тут же, Господи, прости, Господи, не накажи. Вплоть до удара. Не накажи, Господи, прости, не ведай, что творит. Помним, Христа распинали, что Он говорил, Отче, не вмени им в грех, не ведай, что творят. Вот и нам вот это вот усвоим, тогда у нас ни одной беды не будет. Если это будет у нас навык произносить про себя, справедливо мне это, Господи, поменяй во царстве Твоем. Если навык будет проговаривать это, никакой обиды никогда не будет. Мы не будем страдать от этого. Не будем видеть себя мучениками. Там, где это мученичество-то не заслуживает никакого. Презирает ли за что? За нечто попирает тебя? А ты приведи себе на мысль, что из земли ты составлен, и в землю опять разрешишься. То есть, кто мы есть на самом деле? Да? Брат пришел к Авипимену, и при некоторых тут бывших хвалил одного брата за то, что он ненавидит зло. А что значит ненавидеть зло? Спросил у него Авипимен. На самом деле, говорит, а что такое зло ненавидеть? Брат смутился и не нашел, что ответить. Потом встал, поклонился старцу и говорит, «Скажи мне, что есть ненависть к злу?» Старец отвечал, «Ненависть к злу – это если кто возненавидит свои грехи, а ближнего своего почитает праведным». Итак, ненавидеть зло – это возненавидеть грехи. «Ненавижу». Ненавижу раздражение, ненавижу гнев, ненавижу гордость, спорливость, ненавижу жадность, зависть, ревность, гордость, самолюбие, саможаление, ненавижу. А вот брата своего почитать праведным. Справедливо он мне это указал. Да, правильно он указал. Я такой есть, я еще и хуже. Если про меня все узнал, я сквозь землю провалился от стыда. А так только часть про нас знает, только часть нам сказали правды про нас. Вот еще раз, задумываемся мы о том, когда нас поносят и ругают, и оскорбляют, что это только часть узнали. А если бы узнали все, что мы на исповеди с вами произносили, так тут было бы уже понятно, да? Так вот... Будем считать всех праведными. Иначе лжем у чаши. Когда говорим, ты пришел грешных спасти, от них же первый есть маз. То есть самый большой грешник я, сказали у чаши и обманули Бога, потому что вот того осудили, а этого, ну осудили, увидели хуже себя. А на этого разгневались. Почему разгневались? А хуже себя увидели. Потому что тот, кто лучше нас, разве на того будешь гневаться? Разве будем раздражаться на того, кто лучше нас? Если мы понимаем, ты какой хороший, смотри. С днем ангела меня поздравил с именинами. Вот. Ну как я на него гневаться, да? Еще подарок принес. Вот. Ну вот, сегодня поздравили. Ну как я могу гневаться на тех, кто меня поздравили? Да, я сказал, еще поздравляйте, хорошо. Да, вот. Значит, поэтому вот они все праведнее меня. Те, кто меня поздравляли. Вот и прочее. Итак, вот если будем видеть всех праведниками, какое раздражение может быть на праведника? Кто ограждает себя таким рассуждением, то найдет всякое бесчестие более легким, чем оно обыкновенно бывает в действительности. Видим, еще раз, если мы с вами будем так рассуждать, то обнаружим, что то, что нам бесчестие нанесли, это же мелочь по сравнению с тем, что мы с вами заслуживаем. Вот за те преступления, которые мы друг перед другом и перед Богом совершили, ведь нам такое положено. Поэтому то, что нам сказали, да это мелочь по сравнению с тем, что мы заслужили. Поэтому я, когда ходил по тюрьмам, я ходил с одной целью. Твердо знал, что я вместе с заключенными отсиживаю срок за те преступления, которые совершил, но за которые наказание не понес. Поэтому я считал там себя не каким-то высоким учителем, а равным с ними, сидел вместе в камере и растолковывал, как спасаться. Да? Но чувствовал себя таким же равным с ними преступником, как и они. Просто они попались, а я нет. Они потерпели наказание, и уже им там не, за то, что они отсидели в тюрьме, им уже не вменят за этот грех. Они за него покаялись и наказание понесли. Да? Вот. И я поэтому с таким удовольствием 6 лет отсиживал вместе с ними. Два дня в неделю. Вот если мы об этом помним, то тогда нас ничем не оскорбишь. Нас невозможно унизить. Невозможно унизить. Если мы понимаем, кто мы есть на самом деле, и что мы просто не понесли наказание, потому что нас просто Господь не попустил, чтобы нас на этом деле схватили за руку, когда мы воровали. То есть с работы тащили все, что можно было. Кто что. Интеллигенция – это карандаши, ручки, бумагу и прочие резинки. Уходили с работы, раньше времени отпрашивались, незаработанные деньги в карман ложили. Значит, рабочие, кто гайку, кто ржавый гвоздь, кто что мог, тот и нес. В столовых там, понятно, мясо и прочее. Сколько могли в котлету не вложить вместо хлеба, да, значит, и прочее. То есть, и считает себя, что несправедливо еще оскорбляет. Да, за это в тюрьму надо сажать, за воровство, по закону. Вот. И так взять любой грех, то если человек понимает, что справедливо, какое возмущение, какое раздражение может быть? Справедливо мне еще мало дали. Через это и врагу невозможно сделать мщение, показав, что не уязвляют тебя укоризны, и себе приготовишь великий венец, терпя, когда бешенство другого обратишь в повод к собственному своему любомудрию. То есть, вот человек пришел в бешенство, а мы обнаружили любомудрие. Значит, во-первых, сердечное расположение к нему, сочувствие, сострадание, вину перед ним, что мы его довели до такого состояния. Да? Значит, себе увидели, кто мы есть на самом деле. Все нам льстят и говорят, что мы хорошие. Один человек правду сказал, кто я есть на самом деле. Все про меня сказал. Слава тебе, Господи. Вот, то есть мы добродетели таким образом приобретаем. А если там внутри что-то начинает закипать, тогда видим, сколько змей у нас в сердце. Опять добродетели этим змеям открутить головы сразу. Желанием отмстить, самолюбием, гордостью, тщеславием и прочим. Все сразу открутил головы. Поэтому, если послушаешься меня, говорит Василий Великий, то к обидным словам другого от себя прибавляй нечто. Он назвал тебя подлым, бесславным, нигде ничего не знающим, а ты назови себя землею и пеплом еще ниже. То есть справедливо про меня сказали, да? Если бы знали, то еще хуже было бы, еще хуже бы сказали. Ты нечестнее отца нашего Авраама, который так себя называет. То есть Авраам называл себя землей и пеплом, а он был пророк, а он был так велик в очах Божьих, что от него целый народ произошел. Он так угодил Богу, что к нему Троица являлась, и трапезничала у него. Он называет тебя невеждою, нищим, человеком ничего не стоящим, а ты, говоря словами Давида, скажи о себе, что ты червь и ведешь начало от гноища. То есть, видим, какая добродетель нас спасает в таких случаях. Добродетель самоукорения. Помним, что святые отцы на эту добродетель самоукорения всю свою жизнь воспитывали. Десятки лет ложили на то, чтобы она была навыком. Что вот этот добродетель самоукорения, в любом случае всегда себя укорять, она годами, ну еще раз помним, не ругать. Нельзя ругать ни другого, ни себя. Укорить, сказать, да, вот это справедливо, я еще и хуже. Но не ругать, ругать нельзя. А то некоторые начинают себя ругать, еще и плохими словами. И говорят, я дура. Господи помилуй, открыла бы Евангелие, а там в Священном Писании написано, что тот, кто назовет другого рака, то есть пустой никчемный человек, заслуживает суда Верховного. А если сказал... безумный, то гиена огненная. Вот как сказал, ты дурак. Гиена огненная, угли на голову собрал. А неважно, на другого или на себя сказал. То есть нельзя ругаться. Нельзя оскорблять. Присовокупи к всему прекрасный поступок Моисея. Укоренный Аароном и Мариамной, не жаловался на них, а стал он Богу, но молился за них. Ведь мог тогда, напрямую же Моисей с Богом общался, ведь мог сказать, Господи, что же они меня тут упрекают? И брат мой, и жена его. Видим как. Молился за них, что Господи, прости. Старцы рассказывали, что у них во время гонения был один инок по имени Аполлоний. Благодаря своему достойнейшему поведению он был возведен в сан диакона. Во время гонения он с неутомимой ревностью обходил братью и каждого порознь убеждал твердо стоять за веру. Наконец он сам был схвачен и брошен в тюрьму. Язычники приходили издеваться над ним и поносили его нечестивыми и богохульными словами. Между ними был один весьма славный флейтист по имени Филимон. Он напал на Аполлония с ругательствами, называл его нечестивцем, злодеем, обманщиком, кричал, что кроме ненависти он ничего не заслуживает. Много и долго со злобой поносил Аполлония. Ну вот такое... зачастую каждому из нас приходится переживать, когда кричат на нас, поносят. В ответ на все его ругательства Аполлоний сказал, «Да помилует тебя чадо Господь, и да не вменит тебя во грех твоего поведения. Говорили мы с вами так, когда нас поносили». Ну вот, эти слова глубоко тронули Филимона. Они со сверхъестественной силой проникли в его душу, и он неожиданно объявил себя христианином. То есть нормально для язычника, для безбожника, когда он поносит, ему отвечают тем же. Это нормально. То есть ты дурак, нет, ты дурак, от такого слышу. Да? Вот это нормально. А тут вдруг на все его ругательства говорят, да простит тебя, помилует тебя Господь. И не вменит тебе грех. Прямо из темницы он бросился в судилище и перед всем народом громко сказал судье, что это ты творишь, несправедливый и беззаконный судья. Ты казнишь людей благочестивых и боголюбезных. Ничего дурного ни дел, ни слов нет у христиан. Судья знал Филимона и сперва подумал, что он шутит. Но увидев, что Филимон в самом деле порицает его, и при том с твердым убеждением воскричал, «Что за безумие, Филимон? Ты помешался!» «Не я безумец, — ответил флейтист, — но ты. беззаконнейший, безумнейший судья, бесчестный губитель столь многих праведных мужей. Я сам христианин. Нет людей на свете лучше христиан. Тогда судья при всем народе попытался было лаской склонить Филимона вернуться к прежнему образу мыслей. Но, почувствовав его непоколебимость, подвергся возможным истязаниям. Узнал он, что эта перемена произошла с ним от слов Аполлония. Принялся он и за Аполлония. Обвинив его как совратителя, он предал его ужаснейшим мучениям. «О, если бы ты, судья!» — воскликнул Аполлоний. «Вместе со всеми здесь присутствующими и слышащими мои слова последовал тому, что ты зовешь обольщением и заблуждением. Явив многие и дивные чудеса и обратив многих мучителей ко Христу, святые мученики были потоплены в море». Вот что Аполлоний, что флейтист на глазах у мучителей совершали чудеса. А это их не вразумляло. Ну вот видим, они получили венцы и унаследуют Царство Небесное. Что будет с мучителями? Но видим, как из ругателя Аполлоний превратил в христианина, который за Христа на смерть пошел. Превратил нечестивого флейтиста в чудотворца. Чем? Любовью к нему, состраданием, любовью, незлобивостью, понимая, что это не он творит, это бес творит, чтобы возбудить в нас ненависть к тому, кто нас поносит. Помним, как один монах пришел и другому сказал, что вот там тот про тебя гадость сказал. Что он сказал? Да это не он сказал, это бес сказал его устами, чтобы нас поссорить, а он хороший. Все. Вот это видели люди, что когда на них орут, это не человек орет, это бес из него орет, чтобы нас поссорить. Вот дай нам Бог разума, чтобы все, что мы проходим в учениях святых отцов, чтобы непременно реализовали делом, делом в процессе жизни. Вот выйди сейчас прямо отсюда из храма, то есть, простите, из зала, да, вот, значит, чтобы мы реально на деле сразу это начали применять. Иначе зачем мы с вами здесь будем собираться? Вот, на этом у нас время истекло, тема у нас эта с вами не завершена, мы ее продолжим на следующем занятии.